34. Мы позвонили Ханне и предупредили ее о своем приезде, так что, когда мы подъехали, она уже ждала нас на ступеньках у входа в гостиницу. На Морроу-стрит было безлюдно и тихо, как на кладбище. Все бары закрылись раньше из-за отсутствия посетителей. Неоновую ракету на входе в Аполлон тоже выключили, и внутри помещения можно было рассмотреть только черно-серые тени. Ханна села на заднее сиденье и подалась вперед так, что ее голова находилась между моей и Тейлора. В руке у нее был банан, и она протягивала его мне, словно обезьяне, в зоопарке.
«Надо же следить за сахаром, так?» — сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. Я взял банан, очистил его, откусил и изо всех сил старался не замечать ее самодовольного выражения лица. «А где ваше спасибо, Уинтер? Разве вас не учили манерам? Когда вам кто-то что-то дает, вы мило улыбаетесь и говорите спасибо. Так это работает».
«Если бы ты дала мне шоколадный батончик, то получил бы спасибо. Но это не батончик».
«И вот опять вы проявляете феноменальную наблюдательность», — засмеялась она и устроилась поудобнее на заднем сиденье. «Так здорово! Как в кино!»
«Да», — сказал Тейлор на пассажирском сиденье. «Нам, наконец, повезло. Самое время. Везения не существует. А как бы вы тогда это назвали? Добросовестная и методичная поисковая работа».
«Значит, это все-таки Дэн Чоут», — сказала Ханна. «Я всегда думала, что в нем есть что-то подозрительное».
«Нет, не думала. Цитирую. Я училась в одном классе с Дэном Чоутом, но не могу себе представить, чтобы он был причастен к чему-нибудь такому. Это ведь тот самый человек, который всегда обращался к учителям мэм и сэр. Не забыла?»
Ханна провела рукой по волосам и вытянулась на заднем сиденье, устраиваясь поудобнее.
«Ну, неважно. Самое главное, мы знаем, кто убийца, и сейчас мы едем надрать ему зад».
Я доел банан и положил кожуру в дверной карман. Потом завел машину и поехал, руководствуясь указаниями Тейлора. Был час ночи, и на улицах, по которым мы ехали, было так же тихо, как и на Морроу-стрит. В отдельных домах еще горел свет в спальне, или на шторах отражался свет от экрана телевизора, но в основном везде была темнота. Мы проехали парк с фигурным изображением бейсбольного мяча, школу, территория вокруг которой была столь же пустынна и безжизненна, как и нефтеперерабатывающий завод. Кеннон-стрит располагалась на северо-восточной окраине города. Дэн Чоут жил в двухэтажном, обшитом вагонкой доме, за забором-чистоколом, в средней части улицы. Перед домом был небольшой ухоженный газон, сбоку располагался гараж на одну машину, росли цветы в горшках. Я замедлил ход, когда мы проезжали мимо, но не остановился. Свет нигде не горел. Чоут либо спал, либо его не было. Через 50 метров я повернул направо, припарковался и заглушил двигатель. Мы пешком вернулись к дому Чоута и направились прямо на крыльцо. Кеннон-стрит словно вымерла. Света не было ни в одном из соседних домов. Я сказал Ханне и Тейлору спрятаться в темноте и приступил к работе с отмычками. Через 30 секунд мы вошли внутрь, закрыв за собой дверь. Тейлор вынул из кобуры свой глок. В его огромной ладони пистолет выглядел игрушечным. Что говорить, у него даже старый добрый Смит Вессон выглядел бы игрушечным. Он хотел что-то сказать, но я приложил к губам указательный палец. Несколько секунд мы просто стояли и прислушивались к звукам в доме. В одной из комнат тикали часы. В кухне шумел холодильник. На первом этаже никого не было. Судя по запаху, в доме была идеальная чистота, благодаря средствам с ароматами леса, морского бриза и апельсиновой рощи. Я выставил вперед руку и пристально взглянул на Тейлора. Ему потребовалась секунда, чтобы понять, чего я от него хочу. Он покачал головой. Я показал ему жест «давай», сжав и разжав пальцы, но он снова покачал головой. Тогда я одними губами сказал волшебное слово «Шепперд». Он бросил на меня испепеляющий взгляд и передал пистолет, повернув ко мне рукоятку. Я указал на лестницу, и мы втроем направились вверх. Сначала Глок, я, затем Тейлор и Ханна, замыкающий. Ближе к концу лестницы я наступил на скрипящую ступеньку. Звук был оглушительный, как взрыв. Мы замерли. Никто ничего не говорил и даже не дышал. Вокруг нас замкнулась стена тишины. В любую секунду эта стена грозила обрушиться, если Дэн Чоут пробьет ее служебным револьвером и потребует от нас объяснений, какого черта мы делаем в его доме. Но тишина только уплотнилась и разрушил ее один единственный тик часов. Время снова пошло, и мы вздохнули с облегчением. Я указал, на какую именно ступеньку нельзя наступать. На втором этаже было три комнаты, две спальни и ванная, все двери были открыты настежь. Через 5 секунд все мои подозрения получили свое подтверждение. Дэна Чоута в доме не было.